Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была 1000 слишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, суком, овчин, выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью или глубиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи с кухарками позади делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево, шитые, точеные, лаженные и плетеные бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рыльц, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки, и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? Во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на 2 таких имения, какие были у него, но ему и этого казалось мало. Недовольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостки, под перекладины, и все, что не попадалось ему, старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Он ж рыболов пошел на охоту», — говорили мужики, когда видели его идущего на добычу. И в самом деле после него незачем было мести улицу. Случилось проезжавшему офицеру потерять шпору. Шпора эта мигом отправилась в известную кучу. Если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь. Но если только она попадала в кучу, тогда все кончено. Он божился, что вещь его, купленная им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что не видел, сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко. Все текло живо и совершалось размеренным ходом. Двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, придильни. Везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум, опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать. Приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством. Навстречу выходили 2 миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы. Выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна. Антресоли были заняты квартирой учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок, приносил всегда к обеду тетерок или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенным, но опрятным, локти были в порядке, нигде никакой заплаты. Ну, добрая хозяйка умерла. Часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее, и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь, Александру Степановну, он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штаб-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров, по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее, во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость. Сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться. Учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу. Мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешной в похищении Александры Степанны. Сын, будучи отправлен в губернский город, с тем, чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку. Весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародье шиш. Наконец, последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очтился один, сторожем, хранителем и владельцем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод. И чем больше пожирает, тем становится ненасытнее. Человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно, в подтверждении его мнения о военных, что сын его проигрался в карты. Он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме. Наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою. С каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате. Неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения. Покупщики торговались, торговались и, наконец, бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек. Сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить. К сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться, они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него чего было, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему. Столько же оброку должен был принести мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить. Видно, походная жизнь с штаб-ротмистром не была так привлекательна, какой казалось до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежащую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях. Куличий халат взял, но дочери решительно ничего не дал, с тем и уехала Александра Степановна. Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться. И тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких темных владельцев. Дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещениями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театр. Балы. Всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Пол губернии разодета и весело гуляет под деревьями. И никому не является дикой и грозящей всем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее и суровее, и в 20 раз грознее является через то ночное небо. И далеко, трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни. Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». И потому, преобразивший таким образом речь, он сказал, что «наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение». Конечно, можно было бы привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум. На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было. Что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: а побрал бы тебя черт с твоим почтением. Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: прошу покорнейше садиться. «Я давненько не вижу гостей», — сказал он. «Да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйстве упущение, да и лошадей их корми сеном. Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прискверная, и труба совсем развалилась. Начнешь топить, пожару наделаешь».
«Вот оно как!» — подумал про себя Чичиков. «Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».
«И такой скверный анекдот, что сено хоть бы клок в целом хозяйстве», — продолжал Плюшкин. «Да и в самом деле, как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак, того и гляди, пойдешь на старость лет по миру».
«Мне, однако же, сказывали», — скромно заметил Чичиков, — «что у вас более тысячи душ?
А кто это сказывал? Вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, баю, тысячи душ, а подит-ка сосчитай, а ничего не начтешь. Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков».
«Скажите, и много выморила?» — воскликнул Чичиков с участием.
«Да, снесли многих.
А позвольте узнать, сколько число?»
«Душ 80».
«Нет!
Не стану лгать, батюшка.
Позвольте еще спросить. Ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?»
«Это бы еще слава богу», — сказал Плюшкин. «Да, лихо-то, что с того времени до 120 наберется».
«Вправду? Целых 120? — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.
— Старый я, батюшка, чтобы лгать, 7-й десяток живу, — сказал Плюшкин.
Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.
— Да ведь соболезнования в карман не положишь, — сказал Плюшкин. — Вот возле меня живет капитан. Черт его знает, откуда взялся, — говорит родственник. — Дядюшка, дядюшка! И в руку целует. А как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный. Пень не кучай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так кто он теперь соболезнует?
Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его. И, не откладывая дело далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями.
Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина.
Он вытаращил глаза, долго смотрел на него и, наконец, спросил. — Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?
— Нет, — отвечал Чичиков довольно лукаво, — служил по статской.
— По статской,
— повторил Плюшкин
и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. — Да ведь как же! Ведь это вам самим-то в убыток.
Для удовольствия вашего готов и на убыток.
«Ах, батюшка! Ах, благодетель мой!» — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выгнал весьма некартинно табак на образец густого кофе, и полы халата, раскрывшись, показали платье не весьма приличное для рассматривания.
Вот утешили старика! Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои! Далее Плюшкин и говорить не мог.